Анатолий Некрасов. Пространство для любви и счастья. Как превратить дом в источник радости, покоя и гармонии. Вступление. Живой дом. Словосочетание какое-то необычное. Не то чтобы оно не встречалось ранее. Люди иногда говорят, попав в какой-то дом или в квартиру: «Этот дом живой» или «Этот дом не живой». Что же стоит за этим? Чаще всего это трудно объяснить словами и увидеть глазами. Где-то на ощущениях возникает понимание какого-то комфорта, теплоты, уюта. И это не зависит от размеров и красоты самого дома, от количества и качества мебели, от дизайна. Живой дом — это пространство жизни, созвучное с человеком, или, по-другому, находящееся в резонансе с ним. Можно было бы этим определением живого дома и закончить, но здесь есть одна тонкость. Часто можно встретить ситуацию, когда хозяин дома чувствует себя в нем комфортно, а другие люди нет. Или можно встретить дом, который живет, но живет своей жизнью, независимой от жизни человека, а может быть, даже и настроен агрессивно к людям. Думаем дальше. Если говорится о живом пространстве, то, следовательно, оно должно расти, развиваться и развивать все то, что находится в таком доме. Поэтому мы вводим понятие, более точно отражающее суть живого дома. Живой дом — это пространство жизни человека, созвучное с ним, способствующее его развитию и в котором он счастлив. И чем больше человек чувствует себя уютно в этом пространстве, и чем более он счастлив и интенсивно развивается, тем более дом живой. А что значит «развивается»? Это значит, что в пространстве живого дома человек становится более здоровым физически, психически и энергетически, растет его осознанность, мудрость, культура. Вдумайтесь еще раз в определение и посмотрите, ведь под это определение может подойти и дом, и храм, и школа, и поселение, и в целом вся земля. Конечно, в тех случаях, когда эти перечисленные пространства отвечают указанным условиям, в которых происходит глубокое и разностороннее развитие тех, кто в него попадает. И сразу даю понять, это в силах человека — помочь любому пространству стать живым. Но пока чаще мы видим обратное. Люди омертвляют окружающую природу, строят мертвые дома и тем самым омертвляют себя. А разве сам человек не может быть таким живым пространством? Ведь часто говорят, человек — это храм. Да, может, но не всегда. Гораздо чаще встречаются люди, которые по-настоящему неживые. Они живут как растения, не проявляя истинно человеческие качества, не творя любви, не будучи свободными, не становятся творцами. Болезни — это первый признак того, что человек неживой или неживая какая-то его часть. А теперь стоит сказать и о еще одной особенности этого словосочетания — о написании слова «дом» с твердым знаком. Твердый знак несет в себе мощное утверждение и развитие. Сейчас уже для многих не секрет, что каждая буква, звук имеет энергетическую составляющую, поэтому так велика сила слова. Это мощный импульс спектра энергии. Так вот, буква «твердый знак» тоже несла большое значение в русском языке, а убрав ее, лишили язык важной энергетической поддержки. В начале перестройки я обратил внимание на газету «Коммерсант», которая начала издаваться именно в таком написании, с твердым знаком. Я тогда предположил, что она будет хорошо развиваться. Так и произошло. Несмотря на все перестроечные катаклизмы, Эта газета всегда на пике популярности и экономической стабильности. Чем более богат язык, тем более он живой, а любое его сокращение делает его менее образным и менее живым. Поэтому я всегда пишу букву «Ё» именно так, с точками. И вот в этой книге я решил писать дом с твердым знаком, чтобы усилить значение этой важной темы. Почему возникла эта тема? Ведь, по сути, мы вокруг видим в той или иной степени живое пространство. Вот именно, что в той или иной степени. В настоящее время большая часть того, что окружает человека, мертвое. Мертвы в основном квартиры и дома, офисы и производственные корпуса, дороги. Вот уже и города становятся все менее живыми. Человек умудрился омертвить многое в своей жизни и тем самым сделать свою жизнь короткой и полной страданий. В свое время я написал книгу «Живые мысли» и показал, что есть мысли живые и мертвые. Я помню, когда вышло первое издание книги, известный и уважаемый человек пытался доказать мне, что мертвых мыслей не бывает. Бывают, да еще как много. И когда начинаешь об этом задумываться, отслеживать и убирать из сознания мертвые мысли, меняется и оживает жизнь. Так и с пространством. Пришло время задуматься об оживлении пространства жизни человека. Имея в голове более живые мысли, мы оживляем и дом, и поселок, и город, и планету в целом. И нужно стремиться к тому, чтобы пространство помогало человеку становиться здоровее, счастливее, радостнее. Люди чувствуют острую необходимость в этом и пытаются сотворить живое пространство вокруг себя. В последние годы наиболее ярко выраженное стремление оживить пространство жизни наблюдается в российском движении «Звенящие кедры России». Миллионы людей по-другому посмотрели на природу и на взаимодействие с ней благодаря книгам Владимира Мегре и поняли, что мы что-то потеряли в своем стремлении к технократическому обществу. И десятки тысяч из этих миллионов попытались притворить в жизнь эти идеи и тем самым оживить свою жизнь. Что из этого получилось? Об этом опыте мы тоже будем говорить в этой книге и говорить честно. Причем будут говорить сами участники этого движения. В этом еще одна особенность этой книги. Несколько глав в ней написано не мной, а другими людьми, моими друзьями, специалистами своего дела. Это тоже первый опыт, и я считаю его перспективным. В последние годы многие занимаются вопросами экологического строительства, разрабатывают новые материалы и технологии, ищут древние знания. И часто за всеми этими поисками и разработками исчезает сам человек как центр событий. Вроде бы все делается для него, но какого-то усредненного и обезличенного. Одна из задач этой книги, и, скорее всего, главное, поставить человека на достойное место и все делать для него, от него, ради него. Первое живое пространство. Первым живым пространством человека является он сам. И пространством очень важным, исключительно важным. Ведь если внутреннее пространство человека, то есть его тело, не живое, то человека нет, а в лучшем случае есть труп. Неживым может быть какая-то часть тела, какой-то орган, и тогда он болит. Но это в том случае, если рассматривать человека как набор костей, мышц и нервов. Если же посмотреть глубже и объемнее, то физически живой человек в действительности может быть маложивым, то есть не осознающим себя, а значит, мало использующим свои величайшие возможности Творца. В таком случае человек живет и мало, и плохо. В этой книге мы говорим о живом доме. А что за дом без хозяина, без человека? И поэтому естественно, что мы начинаем разговор с первого живого пространства, с человека. Но о человеке здесь короткий разговор, у нас другие задачи. Короткий, но важный. Постарайтесь посмотреть на человека с такой точки зрения. Я думаю, что надо ввести понятие «живой человек», означающее, что он жив не только физиологически, но и психически зрелый и духовно пробужденный. В одной из предыдущих своих книг я ввел термин «трижды рожденный», означающий, что человек рождается трижды – физически, психически и духовно. Только пройдя все три рождения, он может считать себя действительно зрелым, состоявшимся, по-настоящему живым. И люди чувствуют потребность в этом и стремятся к такому состоянию. Посмотрите, как много сейчас устремленных. Кто-то идет через религии, кто-то через учения, кто-то через различные практики. Сейчас оживлением человека занимаются многие, и психология, и различные духовные учения. Почему я не назвал в этом списке медицину? Дело в том, что она в действительности не оживляет человека, а практически всегда только ремонтирует тело. Оживлять человека на всех планах – дело непростое, и особенно потому, что люди в основном не понимают такой необходимости и не желают быть более живыми. А действительно, что это значит – быть живым? Сегодня уже можно говорить не только о клеточных цивилизациях, но и о более глубоком понимании этого вопроса о внутреннем микрокосмосе. С пробуждением сознания клеток открываются их огромные забытые возможности. Просыпаются глубинные способности Бога-человека. Идет восприятие мира не только органами слуха, зрения, обоняния, но и микромиром организма. Все вибрации окружающего мира ощущаются непосредственно всеми вселенными, находящимися внутри человека, то есть пробуждается высочайшая чувствительность всего тела. Огромное значение приобретает в пробужденном микромире энергия любви. Любовь к телу, к органу, к клетке проявляется в клеточных цивилизациях в виде глубочайших энергетических изменений в них. Направляя в свой микромир любовь, мы пробуждаем и оживляем внутренние цивилизации. Это равносильно приходу Христа в земную цивилизацию. Опираясь на герметический принцип подобия, можно предположить, что космос есть живой организм по образу человека, подобная мысль отражена и в мифологии многих народов, где Солнечная система является атомом космоса, а человек живет как бы на одной из частиц этого атома. Отсюда и слова. Человек создан по образу и подобию Божьему. Вот глубинный смысл подобия человека и Бога. Множество космосов образуют подобную сферу своей жизнедеятельности, Вселенную. Как люди живут в своей сфере на Земле? Я считаю, что существует подобное построение, уходящее в микромир человека, где в атоме находится такое же существо по образу и подобию. Таким образом, существует микромир, мир жизни существ микромира, мир, мир людей, макромир, мир космосов. Микромир, мир и макромир образуют некую триаду, троицу, нечто единое, которое соотносится с подобными триадами на основе единых принципов. Существует продолжение таких триад в обе стороны, как во внешнюю, так и во внутреннюю. Пришло время осознать себя на такую глубину. Поистине, все есть в самом человеке. В подтверждение данной гипотезы я получил факты от одного физика из Волгограда. Этот ученый занимается сбором, обработкой и анализом контактов с другими мирами. Он собрал огромное количество различных посланий и систематизировал их. Ему долго не удавалось определить, откуда приходят некоторые из посланий. Когда контактер спросил во время контакта «Откуда вы?», ему ответили «Вам это трудно понять, но мы с вашего атома». Представьте себе, что вы вдруг оказались внутри человеческого организма, скажем, в легких, и, оглядевшись вокруг, стали бы заносить в журнал наблюдений все, что вы видели бы из своей позиции. Вы бы тоже могли зафиксировать различные объекты и всякие скопления, например, тех же клеток. Такая картина открылась бы вам изнутри. Так вот, ученые не осознают, что в оптические телескопы они наблюдают большой организм изнутри. Если бы они смогли посмотреть на этот организм снаружи, со стороны, то они увидели бы информационный образ человека. Еще одна выдержка из его работы, позволяющая еще глубже понять аналогию строения человека и космоса, а также увидеть реальное применение этих знаний. «Все связано с образом человека, с его формой, с работой и взаимодействием его органов. Если мы знаем, как движется кровь в человеке, как функционирует его сердце, как вообще работает весь человеческий организм, то можно строить космические корабли, которые будут перемещаться на естественном уровне движения пространства. Если взять какую-нибудь частичку крови, совсем крохотную, и которая в настоящий момент находится, скажем, в области ноги, то через некоторое время за счет движения крови по сосудам, по каналам в организме, эта частичка окажется уже в области сердца. Заметьте, без всяких усилий с нашей стороны. Ее перемещение произошло за счет того, что она находится внутри живого организма. Наша Вселенная — это тоже живой организм, только очень большой. Уже использованная нами аналогия дает возможность понять, что никакие двигатели для космического корабля на деле не нужны. Единственное, что нужно сделать для осуществления космического путешествия, так это поместить корабль в русло нужного канала. И все. И тогда через какое-то время корабль сам окажется в нужном месте. Таким образом, корабль может мгновенно оказаться, например, в другой галактике. В принципе, при достижении определенного уровня духовного развития, любой человек и безо всяких кораблей может по своему желанию оказываться в любой точке Вселенной. Эти слова — не бесплодная фантастика, а реальность, которую нам нужно осознать и освоить. Сегодняшнее техногенное направление развития космонавтики тупиковое, и природа нам постоянно напоминает об этом. Сколько уже погибло космонавтов? Духовное развитие человека — вот путь. Продолжая высказанную гипотезу, можно предположить, а что, если попасть в каналы нервной системы, то можно мгновенно оказываться там, где нужно, во всем объеме космоса. Представляете, какие возможности открываются при соответствующем состоянии сознания? Начальное мое предположение о наличии в человеке разумного микромира было еще и недостаточно смелым. На самом деле, вглубь человека, по подобию матрешки, уходит множество микромиров. Где-то я встречал выражение «Вселенная на кончике иглы». Действительно, на кончике иглы в таком масштабе располагается множество вселенных со своим временем и пространством, со своей жизнью. Но и это еще не все. Цепь микромиров замыкается с макромирами и образуется образ жизни, показанный в символе змеи, кусающей свой хвост. Открывается новое понимание слов, что человек создан по образу и подобию Бога, и что человек — Бог. Человек действительно Бог своих миров, своих микромиров, сотнями тысяч вселенных. Это величайшее осознание, имеющее огромное практическое значение. Понимая и принимая себя Богом, отвечающим за свои внутренние разумные миры, человек и относится ко всему по-другому. Чем он подчует свои миры? Какой едой? Какими энергиями, мыслями и чувствами? Как он их физически нагружает и тому подобное.